Многодетность, контакт с ребенком и родительский отдых. Интервью с практикующим экспертом по гармоничному развитию детей Ириной Пенкиной. Рады представить вам второй выпуск рубрики «Неидеальные родители», в котором мы поговорим с Ириной Пенкиной, практикующим экспертом по гармоничному развитию, основательницей центров детского развития City Kids и мамой троих дочерей. В интервью Ирина рассказывает, как ей удалось найти контакт с детьми, определить свое устойчивое положение в родительстве и, несмотря на трудности, с которыми сталкиваются многодетные семьи, открыть свое дело и срываться на недельные ретриты. Включайте погромче, мы начинаем!
Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
У вас трое дочек. Как их зовут, сколько им лет и чем они занимаются?
Да, спасибо большое. У меня трое дочерей. И я сейчас, в принципе, мама детей очень разного возраста. Старшая, наш первенец, Варвара, ей 12 лет, то есть она практически подросток. Варвара учится в 6 классе, и она очень сейчас в творческом таком расцвете. Она танцует, она рисует, еще она занимается теннисом, но, конечно же, школа тоже занимает у нее очень много времени. Средняя наша, Мира, ей 8 лет, и она второклашка. И, конечно, школа для нее самое главное событие сейчас, чему мы все очень-очень рады. Она проводит там очень много тоже времени. А тоже занимается теннисом. А в школе она танцует, в театральном кружке. А еще у Веры есть, у Миры, многодетная мама, у Миры есть увлечение видеоблогерами. Очень такое серьезное. Да. И младшая Вера. Ей 4 года, и она целый день проводит в садике практически, увлекается тем, что просит всех с ней поиграть. Это ее главное увлечение. Но также она занимается в театральном кружке онлайн.
У вас такой набор, как вы успеваете все?
Как дети, в смысле, все успевают?
Ну, как вы, как мамы, успеваете это все совмещать, да? И...
У детей есть свое расписание. И расписание, конечно, очень большая часть нашего вообще, нашей семейной жизни. И составление этого расписания, и выбор этих кружков. И это длится несколько месяцев обычно до наступления сентября. И где-то к октябрю мы, наконец, устаканиваем вот эту вот логистику. И, в общем-то, ну вот как-то дети там помещаются, скажем так. Но я не такси-мама, я не вожу на кружки сама.
Угу. А совместное время как проводите?
Какой-то у меня был период в жизни, когда я все время выходного дня заполняла совместными активностями с детьми. И это был, в общем, каждый выходный поход в театр, в музей, на выставку, на площадку, на что-то, значит, интересное, что в Москве происходит. Но поскольку дети сейчас очень разного возраста, нам довольно сложно совместить всех детей в одну активность. Поэтому у нас есть универсальное времяпрепровождение для всех. Это просмотр семейного кино по выходным. Мы заказываем какую-нибудь еду, соответственно, смотрим кино все вместе. Для нас, наверное, для нашей семьи очень большая часть – это совместные путешествия. Мы очень это любим, много планируем их и, соответственно, проводим время в этих путешествиях только с детьми. Там много всего узнаем вместе и изучаем. И многие очень меня спрашивают, сколько конкретно времени я провожу с детьми в день. Потому что у некоторых мам есть вот эта вот тревога вокруг того, что обязательно нужно с ребенком проводить определенное количество времени в день. И в целом с младшей я стараюсь до сих пор, чтобы это было около часа в день, хотя бы полчаса утром, хотя бы полчаса вечером. И при этом в течение недели мы выбираем с ней какое-то время, когда мы вместе, соответственно, что-то делаем. Ну и также я стараюсь отдельно с каждым ребенком урвать из их расписания уже, потому что, как вы видите, у них довольно серьезно насыщенный график. Соответственно, я, скажем так, отошла от такой рутины строгой, когда вот минимум сколько-то времени в день я должна проводить с детьми, но у меня есть какой-то ориентир, и плюс я еще смотрю по детям, тоже очень важно, в какие-то моменты я понимаю, что с каким-то ребенком нужно провести больше времени, и тогда я, соответственно, это как-то встраиваю, выделяю это время для них.
Есть у вас какие-то правила воспитания, которых вы стараетесь придерживаться?
Правила появляются, пропадают, затем снова появляются. Я, наверное, не буду говорить о правилах, я хочу говорить об установках и убеждениях, которые у меня есть касательно воспитания и касательно детей. И первая установка очень важная – это то, что все дети очень разные. И в многодетной семье в особенности стоит об этом помнить. С каждым ребенком знакомиться заново. Это каждый новый отдельный человек, личность. И у него свои есть потребности, вне зависимости от потребностей возраста, например, в том числе. Второе убеждение – это то, что я самая хорошая мама для своих детей. И это не потому, что я очень много занимаюсь своими детьми, а просто потому, что я единственная их мама. Я со своей стороны делаю все, что я могу, и что в моих силах, что в моих текущих возможностях для того, чтобы поддерживать этот статус. Но при этом я перестала себя сравнивать с другими мамами, я перестала себя сравнивать с каким-то собственным идеалом, который у меня был в голове. И вот это вот убеждение мне тоже очень сильно помогает. Есть еще один пункт, который хочется тоже отметить, и мне кажется, он очень важный сейчас, что мир очень сильно меняется, и догмы, и постулатов, их, по сути, не остается. И это тоже важно и с точки зрения воспитания и материнства. Мы сейчас учимся всему вместе со своими детьми. Поэтому все, что, в общем-то, я приобретаю в качестве знаний для себя, как для личности, либо профессиональных каких-то знаний, с точки зрения soft skills, я понимаю, что я должна это передать в том числе детям. И как-то их с собой подтягивать к тому, что мы все обретаем эти знания сейчас вместе.
А как вам удалось прийти к установке, что идеальная мама – это вы, и что не нужно следовать каким-то инстаграмным идеальным картинкам, а просто наслаждаться родительством?
Это был путь. Это был путь длиной уже, получается, 12 лет. И тут множество факторов. И сами дети, каждый из них учитель, и специалисты, с которыми я работала, разные, и детские, и взрослые, и терапевты, психологи, коучи, да, материнское сообщество, книги. То есть все это, наверное, как-то помогало мне эту позицию формировать. И в какой-то момент, я думаю, что наступило просто время, когда у меня было трое детей, я поняла, что не могу я больше разорваться. Да, уже я не могу быть в постоянном каком-то стремлении куда-то. И я стараюсь со своей стороны максимум сделать для того, чтобы мамы быстрее к этому приходили. Наверное, важный аспект, который мне очень сильно помог, это то, что я начала стараться не выстраивать себя подо что-то, да, под какую-то потребность общества, а я настроилась на то, чтобы создать контакт такой очень глубокий со своим ребенком. И это не пришло ко мне сразу. Я была работающая мама со своей первой и старшей дочерью. И когда ей было 3 месяца, я вышла на работу, на управляющую позицию, в международную корпорацию, свою любимую. И там была очень занята карьерой. И я старалась как-то все это совмещать. И к тому времени, как ей было 1.5 года, я поняла, что я выгорела на работе. И ребенок тоже очень сильно требует внимания и требует моего все-таки включения в нее. И наверное, с того момента началась моя работа в этом направлении. И Это совершенно другие ощущения, когда ты налаживаешь действительно крепкий контакт, глубокий с ребенком. И это другие ощущения от родительства, от ежедневных твоей рутины. Это другие ощущения от того, что она просит поиграть, от того, что она высказывает эмоции, показывает их, от того, что она на публике лежит на полу и бьет ногами и руками. Это совершенно другая, в общем-то, жизнь. То есть я не говорю о том, что у такой мамы этого не происходит. Как раз-таки очень даже происходит все это, да? Но вот этот контакт, он действительно помогает очень сильно слышать и себя, и слышать ребенка, и действовать согласно этому.
А в каких повседневных вещах можно пытаться налаживать вот этот контакт, если не брать в счет терапевтов и работу с коучами просто на повседневном уровне?
Самое легкое – налаживание контакта с младенцами. Поэтому если мы чуть-чуть, вот как работающая, если мама, да, угу. или мама, привыкшая к какой активной такой жизни, чуть-чуть остановиться и чуть-чуть подумать, окей, вот эти вот там 6, 9, 12 месяцев, если я чуть глубже прочувствую вот этого вот ребенка, то дальше мне будет намного-намного легче. И это очень простые, конечно же, активности. Это покачивание, это песенки, это колыбельные, это игра. Когда он становится чуть старше, если мы научаемся играть с ребенком и действительно получать от этого удовольствие, в принципе, это может быть единственное наше дело совместное с ребенком. Действительно, просто свободная игра. Без каких-то правил, без каких-то сценариев. Просто вот мы сейчас оказались на полу, здесь мы повалялись, потом мы стали кошечкой, собачкой, мамочкой, дочкой, значит, мужем, женой, принцессой, да, и единорогом. Вот это вот, вот это тот, в общем-то, та активность, которая очень сильно помогает быть в контакте с ребенком. Конечно же, контакт выстраивается из точки эмоциональной стабильности мамы.
Да.
Поэтому первым делом маску на себя, да, вдох-выдох, что мне нужно сделать, чтобы уйти из тревожности, да, что мне нужно сделать, чтобы выйти из какой-то гонки, которую я для себя, может быть, или из этой рутины, чтобы она не губила меня так сильно, чтобы она меня не истощала, эта рутина. Да? И затем, соответственно, окей, я сейчас, вдох-выдох, могу, да, сделать шаг в сторону того, чтобы построить контакт с ребенком. И он очень быстро откликнется, этот ребенок.
А помните ли вы какие-то установки, которые были у ваших родителей, и позаимствовали вы что-то у них? Или, может быть, были какие-то моменты, которые, наоборот, не хотелось перенимать?
Я росла в очень такой крепкой, многодетной семье в советское время. И, конечно же, как и все, наверное, родители того времени, родители мои старались сделать все возможное и невозможное, чтобы дать нам лучшее вообще будущее. И я думаю, что это даже было больше, чем они физически могли дать. То есть они давали столько, как бы отнимая что-то у себя. Но при этом важный такой пункт, за который я очень благодарна своим родителям, это то, что они нам давали право выбора. Уже в то время мы имели возможность выбора. И это, конечно, то, что было очень ценно и для меня, и то, что я стараюсь для своих детей тоже передать. Наверное, даже в большем каком-то масштабе уже сейчас. При этом, когда я была молодая, у меня не было амбиции создания большой семьи. Я больше про карьеру думала. Поэтому, наверное, все мои установки, они создавались в процессе, и многое я сейчас, конечно, беру от себя и от того, что мир, в принципе, очень сильно поменялся. И некоторые какие-то мои установки очень принципиальные. Иногда мне кажется, что лучше делать, как делала моя мама. Ну, например, у нас в семье не принято, чтобы старшие дети ухаживали за младшими. или там присматривали за младшими. При этом, конечно, я как мама-подростка была бы не против, чтобы старшая погуляла с младшей и при этом, в общем-то, занялась этим важным каким-то делом. Но я понимаю, что с точки зрения воспитания вот в современном мире этого делать не стоит. И с точки зрения вот их отношений, в общем-то, нагружать их друг другом только в минимальном каком-то объеме, в котором, ну, в многодетной семье все равно это есть. У нас очень принято высказывать свое мнение, и это довольно трудная такая практика в многодетной семье, но вот все высказывают свое мнение обо всем. Это, конечно, очень здорово. Я очень горжусь своими детьми в этом смысле, что у них есть мнение по многим вопросам. Что у нас не принято? У нас не принято, например, выдавать деньги за помощь или материально поощрять за оценки. Также у нас абсолютно нет культа оценок и результативности. И это, с одной стороны, очень положительно влияет на детей, потому что убирает вот этот вот стресс, скажем так, да, и вот эту необходимость достижения каких-то высоких результатов, и обеспечивает им ощущение того, что вне зависимости от их оценок, вне зависимости от их результатов, они будут приняты, они любимые, они, в общем-то, за них, за самих, а не за их результаты какой-то их деятельности. Но, конечно, это имеет и свои минусы, да. То есть нам сложнее мотивировать к учебе.
Хотела спросить, а как мотивировать тогда?
Любовью. Любовью. То есть мы как-то разговариваем, и мы говорим о том, что, в общем-то, для нас важны попытки, для нас важны усилия. Для нас важно, что ребенок выполняет все, чем он занимается, да, осознанно, с приложением усилий, с, в общем-то, с вниманием к деталям. И, ну, есть такие правила, все равно есть, что в школу уходим, уроки делаем. Это важные правила.
А каким современным навыкам нужно учить детей?
А сейчас все больше говорят о том, что идет смещение с так называемых hard skills в сторону soft skills. И, конечно, основная часть школьного расписания, которое сейчас мы видим, и те предметы, которые дети проходят, они относятся больше к hard skills как таковым. И, конечно, мир очень сильно меняется, и мы живем сейчас совершенно другую эпоху, которой никогда не было, когда большинство информации появляется вот, да, буквально несколько лет назад появилось большинство данных, скажем так, и знаний. 10 профессий самых популярных не существовало еще буквально там 10 лет назад. И самое главное, их, скорее всего, не будет существовать, когда наши дети выйдут в это профессиональное поле. И, конечно, очень важный параметр – это длительность жизни, что люди будут жить намного дольше. Поэтому, конечно, профессий у наших детей будет очень много, и будет очень много способов реализации. При этом, какие конкретно профессии, мы сказать сейчас не можем. Поэтому все, что мы как родители можем сделать, это обеспечить, скажем так, какую-то направленность с точки зрения hard skills, то есть какая модель школы. Вот так, да? То есть через какие системы мы хотим, чтобы они учились, и упор на soft skills. И что касается soft skills, в принципе, можно говорить о трех таких больших группах. Это умение учиться и гибко мыслить при этом. Вторая большая группа – это взаимодействие, то есть это коммуникации и командная работа. И третья большая группа – это self-management. Это управление стрессом, это осознанность, управление своими эмоциями, это умение как-то ощущать уровень стресса, в котором ты находишься, снижать этот уровень стресса и действовать от него. Да? Это, в принципе, все эти три группы soft skills, это то, чему каждый взрослый учится сейчас, кто хоть как-то развивается в профессиональной или личностной плоскости. И детям нашим нужно то же самое. И в отличие от такого очень сильного убеждения наших родителей, либо даже нас, что soft skills – это то, чем занимаются взрослые или же в институте, по факту, конечно, все эти навыки закладываются в очень-очень раннем возрасте. И, конечно, они преобразуются, и, конечно же, мы всегда можем эти soft skills доразвить, мы всегда можем это поменять, даже в нашем возрасте сейчас. Но база, она закладывается именно в раннем возрасте. Поэтому в целом, если хочется инвестировать в развитие детей, то стоит вот в маленьких инвестировать именно с точки зрения soft skills.
А вы как пробовали развивать soft skills у детей?
Ну, мы занимаемся вот как раз-таки по группам всем, чем мы можем. И помимо того, что я выбираю школы и кружки, которые помогают развивать, да, определенные soft skills в зависимости от возраста, вот как, например, Вера, она занимается в театральном кружке, ей 4 года. Как раз-таки очень хорошая возможность для нее сейчас к раскрытию вот этой вот, во-первых, креативности, которую она может показать, во-вторых, это вот эмоциональное становление, да, когда она уже начинает уметь контролировать, научаться контролировать свои эмоции. Она может оказываться в разных ролях, проигрывать разные роли. Да, и вот как раз театральный кружок очень хорошо это помогает сделать. Соответственно, у старших школа как раз-таки очень большое имеет тоже направленность на развитие soft skills и то, как выстроено их расписание, и то, что они учатся в каком-то гибридном формате, у них есть уроки в офлайне, при этом домашка в онлайне, то есть и тоже они, соответственно, очень много практикуют всего. У них есть система тьюторства, которая помогает им простраивать их цели, да, осознавать себя, как бы уровень своих знаний, стремиться к чему-то, соответственно, вот тоже очень хорошо помогает. И помимо этого мы используем семью как место для прокачки этих soft skills. Конечно, очень хорошо работают семейные собрания, скажем так, но это какие-то просто сборища утром, вечером, когда мы можем, мы обсуждаем события дня, мы обсуждаем не только победы и какие-то успехи, мы обсуждаем, что не получилось, а что какая была попытка, и тоже отмечаем это, и это тоже очень важно, благодарности, да. Конечно же, расписание, управление расписанием, составление общего такого расписания для всей семьи. Очень важный такой элемент. Распределение каких-то обязанностей. У детей есть обязанность гулять с собакой. Вот они делают это, соответственно, по очереди. Там это все прописано в их расписании. И какие-то домашние такие активности, которые нам тоже очень нравятся. Это сюжетно-ролевая игра, когда мы просто, в общем-то, строим какие-то замки или превращаемся в разных, в общем-то, кем кто хочет быть. Семейный домашний театр тоже мы практикуем периодически, очень хорошо работает. И разные игры, настольные игры. Классно работает Activity, например, на прокачку разных навыков коммуникации. Или же «Зеркало» – тоже очень хорошая игра, в которую можно вовлечь всех детей. И она может быть и подвижная, и нет, и когда один что-то показывает, и все остальные, соответственно, повторяют. Это можно делать и с танцами, и с движениями, потом делай наоборот, то есть некая нейро, тоже гимнастика. Ну и в целом основное, что мы стараемся делать в семье с мужем, это обеспечить вот эту поддерживающую среду, в которой есть место и успеху, и попыткам, да? Разным эмоциям, разным проявлениям, разным сторонам детей, что тоже очень, мне кажется, важно.
А вы как мама вообще сами часто рефлексируете по поводу воспитания и каких-то вот побед и поражений в нем?
Я перестала рефлексировать. Я очень много рефлексировала. Я стала наблюдателем. Мне кажется, это чуть-чуть разные позиции. А, то есть рефлексия – это как подведение итогов для меня, да, это какой-то вот анализ, какое-то рассмотрение, в общем-то, со всех сторон. Я стараюсь быть в позиции наблюдателя чаще и в своей жизни, и в материнстве, и в своих личных профессиональных делах, и в материнстве. И это помогает мне оставаться все время в каком-то контакте с собой, да, при этом не делать никаких выводов. Ну, вот, ну как, вот сегодня ругалась, ну что, ну как смогла, объясняла, да, или там что-то где-то не получилось, выстроить разговор таким образом, чтобы до ребенка что-то дошло, может быть, он что-то не услышал, или ты что-то не досказал. Ну, как? Вот так. Вот, ну, вот так. Как смогла.
А что вообще самое сложное в многодетности?
Логистика. Это самый сложный вопрос. Начиная с того, где они будут жить, как они будут размещаться, заканчивая тем, как жить в путешествиях, как поместиться в эти номера. Логистика. Это самое сложное. Когда у нас появилась младшая дочь, мы с мужем поняли, что, наверное, наступил тот самый критически сложный момент, потому что детей стало больше, чем взрослых. Это трудно, да. И плюс их много, они как-то повсюду. И уровень шума, я вам скажу, я до сих пор не могу к этому привыкнуть. Но есть, конечно, очень много плюсов. Есть.
Какие?
Какие плюсы? У них создан какой-то комьюнити свой. И когда двое детей, это меньше чувствуется, мне кажется. И у них есть своя какая-то вот жизнь, своя тема. И плюс у нас, как у родителей, есть возможность тоже выбирать. Иногда муж предпочитает, например, поехать со старшей дочерью в одиночестве в какую-то поездку и таким образом провести время с ней. И это очень круто и здорово. И они поддерживают так контакт. Либо взять, например, младшую. Да? То есть в зависимости от настроения ты тоже можешь выбирать, на что ты сейчас готов пойти.
Удобно. А что было самым сложным в воспитании в целом?
Самое сложное в воспитании – это войти вот в эту роль родителя, не слишком сливаясь с ребенком, при этом не слишком с ним сепарируясь. То есть мне было очень трудно со старшей дочерью найти вот этот вот какой-то баланс, да, быть с ней в контакте, при этом не растворяться в ней полностью, не отдаваться полностью, не терять себя при этом. То есть сохраняя свою вот эту взрослую позицию. И, конечно, такой вот эти вот качели все время, то ты, в общем-то, значит, только с ребенком, то ты только на работе, то ты только жена, то ты только, значит, мама. Очень сложно эмоционально дается. Поэтому, наверное, мой путь вот материнства, он складывался из вот этих вот качель и попытки вот все-таки найти, где вот эта точка материнская моя. Вот она где? Где моя комфортная позиция материнская, устойчивая? В чем она состоит? Пожалуй, было самое сложное.
А что помогало эту точку найти?
А муж всегда очень верил, что я хорошая мать. Он верил в меня, как вот самый мой главный был фанат, можно так сказать. Это первое. Второе, мне очень помогали разные специалисты. И не говоря о няне. Няни и помощники тоже очень сильно помогают. В свое время я работала и с детскими психологами, и с дефектологами, и речевыми терапевтами, игровыми терапевтами. В общем-то, все вот эти вот люди на моем пути, они мне помогли, вот, во-первых, получить важные навыки родительские, а во-вторых, вот устаканиться как-то, да, вот устояться в своей этой роли и позиции.
А вы говорите, что еще у мамы есть право на отдых. А вы как отдыхаете от детей?
Вот средняя дочь недавно мне сказала, когда я уезжала на 6-дневный ретрит одна. Ну, кстати, это было первый раз. Она очень сильно расстраивалась, плакала и говорила: «Мама, тебе что, йога важнее нас?» И она спрашивала: «Ты что, от нас устала?» И я поняла, что очень важно правильно формулировать. Я не отдыхаю от детей, я отдыхаю. Сама по себе отдыхаю. Это мой отдых. Ни от кого-то, ни от чего-то. Да, вот у меня есть вот это вот время, я его хочу провести именно вот так. У меня есть интерес, я хочу им заняться. А при этом, ну, такие 6-дневные ретриты не случаются часто. В общем-то, это было первый раз. Я не знаю, когда я на это тоже решусь. И я пришла к тому, что я стараюсь отдыхать во время. Еще очень такой хороший, в принципе, совет – это не упарываться, не урабатываться, как бы не уставать. В принципе, это работает. Стараться как-то себя поддерживать. Поэтому я нахожу в квартире места, где я могу уединиться. Я нахожу время в расписании, когда я могу быть одна, когда я могу заняться тем, что для меня важно. Какими-то своими практиками, писать дневники, дышать, слушать какие-нибудь интересные лекции, читать, в конце концов, делать свою йогу и поддерживать себя в хорошем состоянии вообще физическом. Это тоже очень, конечно, важный элемент.
Благодаря вот вашему опыту и практикам в родительстве вы пришли к тому, что хотите стать экспертом в раннем развитии. А что вам тогда вот было по душе и как вы вообще к этому пришли?
Ну, со старшей дочерью получается, что я была такая карьеристка и строила карьеру в консалтинге. И да, вот ей когда было 1.5 года, я, в общем-то, выгорела и поняла, что потеряла смыслы. И мне было очень важно что-то найти такое важное, что-то важное для комьюнити, делать какие-то вещи, которые ценны для наших детей, для наших людей вокруг нас. И поначалу я не знала, что это будет. И только через какое-то время я пришла к тому, что, оказывается, мне очень интересна тема образования, вот этого материнского и детского, вот этой вот материнской позиции, контакта. И вокруг этого я начала искать, в общем-то, методики. И как раз-таки тогда мы нашли, ну, практически сейчас 10 лет с того момента, как мы в России развиваем BabySensory. И там как раз-таки очень много про вот этот вот именно контакт мамы и малыша, который формируется в раннем-раннем возрасте. И со старшей дочерью я, в общем-то, увлекалась Сесиль Лупан, как и многие родители того времени. И мне показалось, что это очень классно все звучит, замечательно. И я делала какие-то карточки. И Сесиль Лупан, она основывается на методике Глена Домана. Когда мы тренируем мозг малышей. Но очень быстро стало понятно, что это не для меня. Потому что карточки нужно показывать постоянно. Ну, какое-то время, значит. И я поняла, что я не вижу в этом ценности. То есть я не понимаю, как это на самом деле поможет моему ребенку, у которого будущее очень-очень неопределенно. Ну и самое главное, у меня был запрос: должно быть что-то, что мне будет в кайф. Должно быть что-то, что я могу делать с ребенком, и мне будет от этого хорошо. И, наверное, вот этот вот поиск свой я как раз-таки и воплотила в свое новое призвание, и в то, чем мы занимаемся. И уже с младшими детьми у меня была уникальная возможность, в общем-то, воспользоваться теми наработками, которые мы обнаружили в Великобритании и привезли в Россию. И, конечно, это совершенно другой опыт материнства. Это, конечно, совершенно иная жизнь с младенцем, с тоддлером. Это намного меньше стресса, намного больше удовольствия. Это намного меньше рутины, намного больше вариативности и какой-то игры с жизнью. Да? Вот какого-то флоу, да, жизненного намного больше.
А что вообще для вас значит быть родителем?
Родительство, наверное, самый важный такой тест на взрослость. Мы должны быть взрослыми в родительской позиции. Это просто крайне важно. Но такими взрослыми, которые уже настолько взрослые, что умеют снова играть.
Сложная логическая
цепочка. Логически сложно, но если... То есть те взрослые, которые уже умеют отпускать.
Mm-hmm.
Которые уже не тревожатся об оценке внешних людей о них. Те взрослые, которые... могут снова, в общем-то, погрузиться в детство, и вот этот вот игровой подход к жизни они используют. Наверное, вот про это.
А какой бы вы себе могли дать совет, если вернуться в начало вашего родительства?
Первый, самый важный совет: Ира, иди учиться. Иди учиться материнству. Это тебе не придет просто так. То есть ты это натурально не успеешь как бы вовремя все понять. Есть просто навыки, которым можно обучиться. Играть, не знаю, качать правильно, быть в контакте, отвечать младенцу или тоддлеру, разговаривать с ним определенным образом, чтобы он тебя слышал, формировать, опять же, вот эту вот свою взрослую позицию. Это все, всему этому можно научиться. Это был бы мой важный совет себе. И, конечно, еще пытаться получать удовольствие в моменте. Потому что дети вырастают очень быстро. И, конечно, этого времени уже больше не повторится. Не ждать, пока он подрастет, или пока он что-то наладится, что-то у нас решится, мы поедем отдыхать, да? Пытайтесь встраивать ребенка в свою жизнь. Вот какая она есть сейчас. И вот пытаться получать от этого удовольствие, потому что они вырастают действительно.
На такой трогательной ноте тогда мы заканчиваем. Спасибо вам большое, что
Спасибо
поделились
большое.
Своим опытом. А мы увидимся в следующих выпусках.